Привет, Ира.
Привет, Юля.
Ну что, давай по чесноку.
Давай по чесноку.
Yes.
Джак, не выкидывай дырявые трусы. Мы их залатаем.
Да, или на тряпочки порежем. Будем окна мыть.
А, да, то есть все пробило максимально.
Максимально. Я только что у директора под окнами ночью не постояла.
Голая.
Нет. Всем привет. Мы Ира и Юля. Мы сидим в Стокгольме и собираемся здесь каждую неделю, чтобы поболтать с вами и между собой обо всем. О жизни, о карьере, об отношениях. Ну, обо всех важных темах, которые всегда хочется обсудить с близкой подругой.
Четвертый год сидим.
Да, да, и никуда не собираемся сдвигаться, так что вы попали в классное место.
Меня зовут Ира, я вожу экскурсии по Стокгольму и веду блог, у меня YouTube про Стокгольм и Швецию. Я также помогаю малым предпринимателям продвигаться в соцсетях и вести блог так, чтобы к ним приходили клиенты.
А Юля, это я. Я стилист и работаю с тем, чтобы помогать обычным людям, ну, не селебрити, не тем, кто ходит по красным дорожкам, а таким, как мы с вами. Помогаем составлять классные, работающие гардеробы, которые будут их радовать каждый день. И отговариваю своих клиентов покупать лишние вещи, чтобы все фокусировались на том, что меньше – это всегда лучше. Ну и топлю всячески за экологичность, этичность и осознанность в покупке одежды и аксессуаров.
Юль, интересно, когда вот это появилось, что мы топим за экологичность, осознанность, всякие там вот это все, потому что, например, вот я помню, ну вот в 80-е, да, у тебя, значит, одно школьное платье, у тебя два воротничка и две пары манжетов. Это очень осознанно.
Да.
Ну, я не знаю, как было в остальном мире, очевидно, не так же, как в Москве в 80-е, но этот консюмеризм, да, то есть это же не всегда люди ж нормально жили. Экономили, даже богатые, богатые тем более. Богатые, очень экономные люди, наверное, даже сегодня, но раньше, особенно я, начитавшись романов Джейн Остин, у тебя огромные усадьбы, которые огромное количество денег жрут, и ты как бы очень осознанно подходишь ко всему, что ты покупаешь. У тебя каждая копейка на счету. Да, ты можешь себе позволить красивые платья, но ты не будешь покупать себе лишний сантиметр ткани.
Конечно, плюс еще платья часто перешивались от сезона к сезону, то есть использовалась та же ткань, но, например, перешивался воротничок от одного платья на другое, или менялись рукава, или что-то. То есть не обновляли гардероб полностью, или же платья богатых особ отдавали бедным, которые перешивали их себе на такую одежду, которую они могут носить в своей жизни. Ну, ясное дело, они не пойдут на какие-то балы, но ткань-то можно использовать, она будет служить очень долго. А еще, кстати, знаешь что? Я узнала, что после Второй мировой войны очень шикарным считалось сшить себе платье из парашюта сбитого врага.
О.
Потому что парашютный шелк, он тонкий, но при этом плотный, и он подходит на платье.
Ты была на той выставке или не дошла до нее?
Слушай,
она
не
еще несколько
еще.
Месяцев будет. Речь идет о выставке в Стокгольме, в Нордическом музее, который Нудиска. И там выставка, посвященная ателье, которое...
Да, я знаю. Я надеюсь, что она еще не закроется до конца апреля.
Точно
да,
нет.
Обязательно схожу.
Вот, и там французская мода. Ну, я, по-моему, про нее уже рассказывала. И в Стокгольме 60 лет было ателье, которое покупало лекала у французских домов моды и имело право шить, например, 20 моделей по этим лекалам. То есть так как франшиза такая французских домов. И там несколько моделей на выставке есть, несколько десятков. И мне особо запомнился костюм розовый 60-х годов, которая какая-то известная дама, знаешь, такая светская львица в Стокгольме, купила, чтобы пойти на свадьбу своей дочери, а после свадьбы отдала консьержке. И вот консьержка...
Потому что два раза нельзя выйти в одном.
Наверное, не знаю. Но главное, что это потом носилось очень долго, и, ну, для консьержки... Ну, не знаю, даже мне было бы очень приятно получить какую-то... То есть я бы с удовольствием, знаешь, бесплатно где-нибудь, даже в том же секонд-хенде, нашла бы какое-то крутое, офигенное дизайнерское, диоровское платье. Ну и что его кто-то поносил один раз. Часто тоже возвращается.
Да даже если не один. Отвечая на твой вопрос, когда мы стали такими осознанными и экологичными, мне сложно прям точно время тебе сказать, но мы, кстати, вчера говорили об этом с Джаком. Ну, не в частности про одежду, а вообще...
Джак, не выкидывай дырявые трусы, мы их залатаем.
Да, или на тряпочки порежем, будем окна мыть.
Макраме свяжем.
Да-да-да, или знаешь, что моя бабушка делала? Помнишь, в детстве молоко продавалось в пакетах? Пластиковые пакеты, такие толстые довольно-таки, внутри черные. Помнишь, да?
Да-да-да.
Так вот, бабушка разрезала этот пакет вот так вот.
Змейкой, чтобы он длинный-длинный-длинный был такой.
Да, она разрезала его змейкой, чтобы он был такой длинный-длинный, много пакетов разрезала, связывала между собой эти змейки и крючком вязала половики.
Круто. Кстати, да. В Швеции тоже есть такая тема. Шведы тоже так делают. Есть такие половички, в ванной их кладут. У нас и на даче лежит, и у свекров дома лежит. Из пакетов, из магазинных. Они не такие плотные, ты просто берешь больше.
Я жалею, конечно, что не сохранился ни один, они все сгорели в старом доме. Ну да ладно. Так вот, экологичность-то наша хваленая. Я думаю, что, во-первых, пандемия, конечно, очень сильно на нас повлияла, потому что люди, насидевшись дома, поняли, что им на самом деле не нужно столько одежды, сколько мы привыкли покупать. Плюс сами бренды тоже были поставлены в определенные условия, потому что когда все весной 2020 года остались с полными нераспроданными коллекциями, и ткань пришлось куда-то девать, то тут все пораскинули мозгами, что можно сделать. Или же сшить те же самые модели на следующий сезон, в других немножко вариациях, или ткань как-то по-другому использовать. Но в целом появилось вот это более осознанное отношение к тому, сколько мы потребляем в массовом сознании. А до этого, конечно, ну вот эти все годы масс-маркета, они очень сильно зомбировали людей, и нам казалось, что много — это классно. И нужно постоянно надевать что-то другое, каждый день в разном ходить. Ну, конечно, в зависимости от твоей жизни, куда ты ходишь. Но в целом, как бы, много считалось классно. Пошопиться — это было, ну, вот, типа, времяпрепровождение.
Причем, знаешь, мне кажется, те, кто экологично подходил к вопросу гардероба, ну, вот реально еще 5 лет назад это считались, ну, как, ну, странно, ну, редко, прям вот так.
Ну, да, чё.
Ну, знаешь, как веганы в 90-е годы,
да,
зачем?
Да, да.
А сегодня веган каждый третий, не знаю, ну,
да.
То есть это вообще норма, мишленовские рестораны уже давно перешли на веганство, а в 90-е годы такой, зачем? Ну, по крайней мере, в наших странах, как бы.
Да, и вот насчет одежды в наших странах, опять же, секонд-хенд — это было что-то типа для бедных, потому что присылают какими-то вагонами, баулами, оно где-то лежит, потом в каких-то кучах оно продается, и в целом у людей еще не совсем это выбилось из головы. Но мне кажется, все-таки в наших странах тоже все к тому идет, потому что в Швеции у меня есть очень много знакомых, да и клиентов тоже, которые исключительно в секонд-хендах покупают одежду не потому, что у них нет денег, а потому что они видят, сколько этой одежды там и насколько можно купить классные вещи по цене, в принципе, масс-маркета до скидки, если немножко поискать. Плюс это такое офигенное удовольствие, когда ты что-то находишь, как поиски сокровищ. И я думаю, чем больше людей об этом говорят, чем больше людей хвастаются и с гордостью говорят, что они что-то нашли в секонде. Вот, кстати, вот эта кофточка у меня, вот этот кардиган, он тоже из секонда. Чем больше они об этом говорят, тем больше других людей это подхватывают. То есть, если раньше было так, ну, где купила? А, ну, короче, там это, ну, это, ну, короче, где-то купила. Вот, а тут я нашла это на Лоппесе или в секонде. Лоппес — это когда, ну, просто бложка. Люди выходят, типа, бложка, да-да-да. И это считается круто, вот. И мы, собственно, возвращаясь к нашему вчерашнему разговору, я вот сказала, что меня сейчас очень сильно интересует аутентичность вещей. То есть мне, например, хочется покупать качественные вещи, которые реально долго прослужат. Или, например, вот картины, про картины мы тоже с тобой в тот раз говорили. Раньше я только принты покупала, потому что мне казалось, картины — это слишком дорого, ну, как бы оригинальное искусство, ну, блин, нет. Можно принт купить там за 150 крон и нормально повесить. Сейчас мне хочется настоящего, чтобы оно было вот прямо вот, чтобы энергетика художника в этой картине была. Не просто какая-то бумажка, которая висит на стене, а на самом деле кусочек вот этого вдохновляющего, классного человека получить для себя и прочитать его историю и что-то для себя, может быть, вынести. И с вещами то же самое.
Вот пока мы с тобой разговариваем, у меня заливается видео на YouTube. Я клянусь, я не буду в эфире делать ему описание, как отвлекаться. Но видео на YouTube будет про вот эту выставку ежегодную весеннюю, которая проходит в Лили Вальс, галерея в Стокгольме. И там можно найти офигенные картины за очень дешево. Выставляются неизвестные художники, которые, возможно, потом будут известны. То есть можно и известно выставляться, но обычно суперизвестно этого не делают. То есть там как работает? Кстати, ты же тоже как бы делаешь
свои
какие-то вещи.
Я тоже могу там выставиться?
Конечно, любой. в сентябре-октябре подаешь заявку, максимум 5 работ за раз.
Слушай, я даже запишу.
Давай, ну я тебе потом... Юля прям во время записи подкаста записывает. Я тебе напомню, я тебе пришлю, не волнуйся. Короче, галерея Лилия Вальс. Мы ссылку дадим под подкастом. Будет очень круто, если кто-то из наших подписчиков воспользуется этим. Смотрите, как это работает. Ты должен проживать в Швеции, то есть никак не получится из-за границы. Ты можешь здесь быть даже по беженству. То есть неважно как, даже студент, неважно. Главное, чтобы у тебя была прописка в Швеции. И тебе должно быть минимум 18 лет. Юля, ну-ка посмотри на меня. Так, 18 есть, окей, пойдешь. Максимум 5 работ подаешь. 300 крон стоит участвовать в этом конкурсе. И обычно им 2-3 тысячи заявок приходят, и они выбирают где-то 200. То есть конкурс большой, но не какой-то мультимиллионный. То есть где-то примерно каждый десятый заходит. Многие несколько лет пробуют и потом попадают. Некоторые каждый год попадают. И ты продаешь там свои работы. Это не просто выставка, ты продаешь их. И 30% уходит галереи, но ты, естественно, просто нацениваешь это. То есть ты сам решаешь, какую цену ставить. И там некоторые картины сразу так по 50, по 60, что, возможно, тоже дешево. 5-6 тысяч евро примерно. И это может быть недорого, если этот художник потом будет известный. А есть, ну ты видишь просто офигенные работы там за 3 тысячи. Ну, прям вообще просто такие крышесносные за 3-4 тысячи. Ты понимаешь, что человек просто хочет, чтобы это у кого-то висело. Это точно можно будет продать дороже потом. И я посмотрела примерно, сколько продалось. Почти все картины продаются. Что реже продается, это скульптуры, всякие видео, там можно видео делать. То есть всякие разные медиа, не обязательно картины.
А как видео продавать?
Я не знаю, не спрашивай. То есть ты продаешь просто право на обладание этим файлом, наверное. Не знаю, как это работает, но там есть даже видео. Скульптуры из каких-то железяк.
Слушай, я скажу моей сестре, потому что она снимает очень красивые видео, и ей нравится вот именно арт-проекты делать. И если бы их можно было вот так где-то показать, я думаю, ей было бы очень интересно.
Вот, ребят, имейте в виду, в позапрошлый год там был просто заточенный карандаш. Я не помню, как это мотивировалось, но как-то мотивировалось.
Просто карандаш лежал?
Да, заточенный очень остро.
За 50 тысяч?
Нет, он дешево стоил. 100 крон.
Но все равно для карандаша это дорого, извините. Карандаш стоит там сколько он стоит? 10 крон, 5.
Короче, я видео скоро залью. А для вас оно уже давно залилось. Я могу ссылку на него дать под эпизодом.
У меня сейчас такое чувство, что мир переходит на какой-то новый виток, когда нам правда будет важна вот эта настоящесть и возможность замедлиться и на самом деле посмотреть на картины, выбрать одежду, потрогать ткань, оценить там как-то скульптуру визуально, посмотреть, что ты реально хочешь видеть в своем окружении, в своем доме. Но вот я прямо чувствую, что пришло время настоящих живых цветов, а не искусственных, пластиковых.
То есть это ты так символично говоришь?
Да, символично. То есть я просто посмотрела, у меня цветы стоят на подоконнике. И да, конечно, покупать живые цветы домой – это определенный расход. Но, блин, сколько они радости дарят ту неделю, когда они стоят. Хотя кто-то может поспорить, что это не экологично, но невозможно быть правильным во всем.
Не, ну почему? Можно полевые собирать. Я как раз спокойно к этому отношусь. У меня сейчас тюльпаны как раз стояли, завяли, я их сейчас в компост понесу. Ну, видишь, да, люди как-то больше стремятся к... Возможно, я опять же по себе сужу, но хочется чего-то такого аутентичного. Вот у меня лично это выражается в том, что я хочу на земле жить. Свои помидоры растить, посмотрите, какая у меня капуста. Из Москвы слезам не верят, да.
У меня грусть, печаль очень сильная.
Оу, е?
Да. Представляешь, Гошу не взяли в ту школу, в которую он хотел.
Окей, рассказывай.
В Швеции такая система, что есть коммунальные школы, есть частные. В частные школы нужно стоять в очередь, там чуть ли не с рождения нужно вставать, и то не факт, что попадешь. А коммунальные, они, как правило, без такого большого конкурса, и там достаточно просто жить недалеко. Там детей распределяют по принципу того, кто ближе всего живет и кто поставил эту школу в выборе. То есть родители выбирают 3 школы, которые для них предпочтительны. И вот если ты и близко живешь, и эта школа у тебя первым номером стоит, то ты туда попадаешь. Мы поставили первым номером школу, которая, ну, тут небольшая, с 1 по 4 класс, туда ходят все его друзья. Это не какая-то прям элитная, частная, крутая, но вот именно все друзья там учатся, которые уже, ну, из садика поступили в школу, и те, которые пойдут в школу в этом году. Они получили место, потому что, ну, вот их сестры-братья там с прошлых лет. Если у тебя сестра или брат учится в школе, тебе дается приоритет. И вот, у меня даже мысли не было, что мы можем туда не попасть, потому что мы достаточно близко живем, мы поставили все там первым номером, и школа коммунальная. И тут приходит, что его не взяли, а взяли, ну, в следующую, в наш, как бы, номер два. Короче, я не знаю, как ему об этом сказать, потому что он настолько настроен на эту школу, он просто два года говорит, что вот мы с Арманом пойдем, будем за одной партой сидеть.
Юля, ты русская мать или не русская мать?
Русская, конечно, я уже всем написала, я уже всем позвонила, ты что думаешь?
А, да, то есть все пробило максимально?
Максимально, я только что у директора под окнами ночью не постояла.
Голая.
Нет. Ну, в общем, я везде написала, позвонила, блин, слезное письмо. Я не знаю, что я там только не сделала. Ждем теперь, не знаю, повлияет или нет. Не знаю, что еще сделать. С кем переспать?
Шутка, это шутка для новеньких.
Шутка, шутка, шутка юмора. Ну, как бы муж тоже готов, не только я.
А, ну муж пусть, да. Слушай, в Швеции все-таки очень... Вроде кажется, все здесь по правилам, и как бы нет, значит нет. Но когда вот ты долбишь, можно выдолбить. Но не всегда, но можно попробовать. Это реально стоит того.
Короче, вот я буду долбить просто до августа, потому что я не знаю, как ему сказать. И представляешь, вчера мы идем из школы, и мы как раз с этими пацанами шли, которые вот попали в школу. Их тоже трое, семья и мама русскоязычная, у них тоже трое мальчиков. И мы идем, потом Гоша мне говорит: «Мама, а мне уже пришло письмо, меня уже взяли в школу». Я такая: еще нет». И он говорит: «А Армана взяли? Мама, мне так важно, чтобы мы с ним были вместе. Я хочу, чтобы мы дружили долго-долго. И это получится, если мы будем в одной школе». И у меня просто, я уже, блин, там чуть не разревелась. Я говорю: «Да, зайка, конечно, я понимаю, что это для тебя важно». И у меня уже такое чувство, что я его подвела. Нужно было раньше начинать долбить. Нужно было еще до того, как нам дали место, долбить заранее. А я... была уверена, что нас туда возьмут. А оказалось, что, короче, блин, вот так. Но мы ближе просто живем к той второй школе.
Может, у нас подписчик работает в этой школе? Давай это,
да,
связи.
Да, Эйкенсбери, может быть, кто-нибудь знает. Пожалуйста. И если вы в Сольне живете, не долбитесь в ту школу, потому что мы с вами будем конкурентами.
Она самая обычная, там ничего нет. Она там обычная. Просто друзья.
Ну, реально, она реально обычная, она не какая-то элитная. Просто школа с 1 по 4 класс, а потом переходишь в другую школу. Просто там, блин, друзья все.
Сейчас мы Блад через подкаст выйдем.
Блад, пожалуйста, если вы кого-то знаете,
если вы уже стояли голым под чьи-то окно.
Скажите, под чьим, я пойду туда же.
Может, у нас в коммуне есть подписчики?
Ну, я, собственно, знаю, что у тебя хотел спросить. Вот как ты думаешь? Мне сейчас кажется, что это конец света, что, знаешь, ребенок травмируется, всех взяли, а его нет. А другие мне говорят, ну, в Джак, в частности, который приехал в Швецию, когда ему было, я все время забываю, то ли 7, то ли 6, как-то там сколько-то лет, они жили в лагере для беженцев, там была какая-то школа, потом они куда-то переехали, там была какая-то школа. Короче, он школы менял много раз. И считает, что это самое естественное, супер закаляет характер, и вообще никаких проблем, и я тут сопли мажу, как, блин, короче, curling мать, и нужно вообще расслабиться, и все будет норм.
Ну, я такая, как обычно, скажу, ну, правда, она где-то посередине, но смотри, все дети разные. Мне кажется, Саше было бы намного легче вашему. Гоша у вас такая, ну, нежная душа, прямо чувствительная душа, достаточно, ну, не похожая на Джака.
Да. Да, кстати. Он похож на меня.
Поэтому попробовать, конечно, надо, но на самом деле это вообще ни разу не конец света. Они, честно говоря, даже не вспомнят это потом. То есть он еще в таком возрасте, что он будет несколько лет, это, возможно, как-то так иногда будет всплывать, но вырастет, я не думаю, что все, что он пошел не в ту школу, в которую хотел...
Типа, всю жизнь мне испортили вы.
Вообще нет, он забудет. Меня перевели, например, в третьем классе насильно, причем я была в шоке. После второго класса в третий, в другую школу. Причем это было, знаешь, за несколько дней до начала школы. Я подписываю тетрадки. Там, помнишь, надо было номер школы писать?
Да, да.
Я пишу: школа 575. А мама такая или папа: неправильно номер написала. Ты в другую школу идешь. Я: что? Я это очень хорошо помню. Но я вообще не помню друзей. У меня все равно все друзья из новой школы. А нет, одна подруга со мной перешла вместе. Я помню вот этот вечер, когда мне рассказали, я помню, как я сильно в шоке была и плакала. Ну, блин, так у меня много случаев в жизни, когда я была в шоке и плакала. И уж точно мне жизнь не испортили. Если уже что, так именно этим переводом мне жизнь улучшили, потому что это была крутая английская школа из обычной дворовой школы. Знаешь, перевели, ну, не в крутую, а в такую, в хорошую школу с углубленным изучением английского, с помощью которого я потом смогла в Израиль поступить в школу. Это вот то, что мне сделало, наверное, ну, жизнь. Хотя, опять же, не хочу валить на один этот факт. Возможно, я в любой бы школе, ну, стала бы собой. Но я не помню вообще людей. Я помню учительницу одну. Я не помню друзей никаких оттуда. Они же были, наверное. Все мои друзья из новой школы... А, мне было уже много. Мне было уже 9 лет. 8-9, то есть это тебе не 6. А у нас ситуация такая, что Дуся родилась в январе 2017 года. В этом году идут все, кто родился в 2016 году, в школу. То есть в Швеции как работает? Берем всех, кто родился в определенный год с 1 января по 31 декабря, в данном случае 16 год, и отправляем их в 22-м, то есть тот год, когда им исполнится 6 лет. Кому-то уже успеет исполниться, кому-то нет, но в конце августа все идут в школу. Это по дефолту. Если вы хотите ребенка чуть раньше отправить, если он родился прямо вот где-то там в январе, в принципе, гибкость определенная есть. Но нету такого, как вот, например, а давайте мы ее сразу во второй класс, или а давайте мы ее в 4 года в школу пошлем. Нет, такого нету. Но если, например, ребенок родился в тот же 16-й год, но он еще не очень готов к школе, это абсолютно нормально, что он еще год походит в сад. То есть ты просто договариваешься. В нашем случае немножко наоборот. Она январская 17-го года. Все ее друзья 16-го года, которые с ней в саду. Все. И она с ними уже достаточно долго дружит. Они все пойдут в школу в этом году, а она нет. При том, что она не намного их младше. Одного она младше всего на 3 недели. Но он в декабре родился, она в январе, понимаешь? И поэтому он пойдет в школу, а она нет. И мы решили попробовать ее все-таки тоже попросить в школу в этом году. Сначала мы думали, что это не очень хорошая идея, потому что, ну, пусть ребенок будет ребенком максимально долго. Ну, блин, еще год поиграет в саду, никому от этого плохо не будет. Но мы решили, чтобы не мы принимали решение прям, а спросили у садика, чтобы они сделали...
Оценку.
Оценку, да, готова она или нет. И они сказали, да вообще, ваше как бы готовее многих тех, кто по дефолту идет. Ее точно можно в школу. Единственное, что имейте в виду, что навредить, оставив ребенка на еще один год в саду, невозможно. А вот навредить, послав чуть-чуть раньше, ну, тоже как бы редко можно, но шансов больше. Минусы есть у того, чтобы послать раньше, а у того, чтобы оставить на год в саду, минусов вообще нету. Ну, естественно, у каждой семьи по-своему, но для ребенка лучше позже, чем раньше. Ну, как правило. Вот. А насчет друзей. У нас насчет друзей. Вот то же самое, что у вас. Все ее друзья идут. И я знаю, она у нас компанейская, она найдет себе друзей. Но ей нравится быть в компании более старших детей. Это всегда было видно. Поэтому мы решили попробовать. Сейчас уже очень поздно, уже все получили свои школы. Но мы ж, блин, русские родители.
Ну, мы ж продолбим.
Особенно Юхан у нас очень русский папа в этом плане. Он пойдет долбить сейчас. Посмотрим, дадут или нет. Мы решили попробовать. Если не дадут, так и не дадут. И нормально. Пойдем в следующем году. Но у нас школа в деревне одна, поэтому у нас нет выбора в плане. Нам не могут не дать. Нас обязаны всю деревню брать в эту школу.
А, блин, ну прикольно, слушай. Тогда ты точно знаешь, что ты со всеми своими друзьями попадешь в школу, а не как у нас тут.
Да, то есть на крайняк, что получится, что она останется на год в саду, и там у нее новые друзья появятся, и когда она пойдет в школу, у нее и в своем классе будут друзья из сада, ну, 70% класса будут из сада, и на год старше будут тоже все ее друзья. Как-то так получится. Короче, в любом случае это win-win, но вот да, насчет друзей, я прям вот чувствую, что ей хорошо с ними, и могу ли я решать, да она новых найдет как бы, вот как твой муж говорит, да, это характер только. А Магнус, он с одним и тем же человеком дружит уже сколько, вот с первого, ну, вот 2 года ему было, они дружат до сих пор. А Юхан со своими друзьями, с которым он каждый понедельник встречается, он дружит с ними там с 5 класса. Они до сих пор дружат, понимаешь, они, ну, прям как семья. Это ж прикольно.
Ну, конечно, прикольно, поэтому мне бы хотелось тоже максимально поддержать его возможность сохранить эти связи.
Но с другой стороны, Юль, я сказала, с 5 класса, все-таки... Это еще ранние связи такие, да. Так что ты долби, конечно. Но никакой травмы, я думаю, не будет, если он пойдет не в эту школу. Ну, ты, главное, это голый под окнами, все, сделай, что надо.
Да-да-да. Но вся ситуация еще усугубляется тем, что он не просто хочет в ту школу. он категорически не хочет в ту, в которую его взяли, потому что туда пошел в прошлом году мальчик, с которым он много дрался в садике. Точнее, не Гоша дрался с этим мальчиком, а там мальчик такой специфичный, он со всеми дрался. И вот он такой: нет, мама, только не в эту школу, и там вот он. И мы каждый раз, когда мимо там идем, он такой: о, это вот эта школа, куда ходит он. Типа, я туда не хочу. Вот представляешь, тут я ему скажу: тебя туда не взяли, а сюда тебя взяли. Капец, блин, короче, будет.
Блин, кто у нас тут в коммуне? Ну, не может в сольновской коммуне не быть слушателей нашего
подкаста. Нашего слушателя, ну, пожалуйста, ну, кто-нибудь. Сольно коммун есть кто-нибудь, пожалуйста. Или кто-нибудь, кого вы знаете, напишите мне, пожалуйста, на email yulia.bandak@gmail.com. Вот так мы блат пробиваем просто вообще любыми путями. Ну ладно бы это был какой-то блат, типа стипендия в Оксфорд, но это просто, блин, коммунальная школа.
Слушай, насчет пробивания, я вчера была на выставке цветов, ну ты видела, может, в Инстаграме, и
да.
Я ж все еще хочу помочь нашему общему, кстати, знакомому найти работу, который флорист. И я обошла многие фирмы, которые работают с цветами, именно у которых рассада цветочная, которые продают в горшках. То есть эта выставка была не столько про, допустим, букеты, именно вот флористическая, а больше про садоводческое. И почти всем нужны работники, прикинь. Все такие: о, да, пусть напишет мейл, а у нас даже проживание есть. Они не в Стокгольме где-то, ну там 3 часа от Стокгольма ферма, но у них даже проживание есть, прикинь. Прям очень многие сказали, ну как, они не сказали: да, берем, они сказали: да, мы ищем, всегда ищем, у нас есть проживание, комнату даем, пусть напишет нам, прикинь, вот так вот. Так что, ребят, кто прям ищет работу, напишите всем, знаете, Handelsträdgård, это коммерческие такие теплицы, фермы всякие, они прям набирают сейчас.
Вообще, конечно, в Швеции реально много работы. Особенно если хотя бы какой-то английский есть, то сейчас все так открыты. Я знаю, что очень многие рестораны, ну, я очень много объявлений видела, что вот прям даем работу беженцам. Все так подключились и довольно открыто относятся.
Причем мне даже сказали некоторые: ой, знаешь, у нас прям цветов нет, а он с цветами работает, да? Мы цветы, которые продаем у нас, мы покупаем из теплиц, то есть мы сами не выращиваем, у нас мы только горшки продаем и так далее. Ну, мы бы вообще хотели рассмотреть, мы хотели бы кого-нибудь из Украины нанять. Ну, ты спроси, он может мне с цветами? Такая: блин.
Он может с щенками.
Нет, ну приятно, что они такие: блин, это важное социальное,
ну, да,
социальный,
да,
вклад. Надо нанять вот новоприезжих. Так, подумаем. Это очень круто. Вот у меня прям список написался мест, куда будем посылать. Пусть только доедет.
Кстати, ты заметила, сколько русской и украинской речи в городе стало?
Да, и большинство это не те, кто давно здесь живет, а новые приезжие, и поэтому, кстати, шведы... Я рассказывала об этом в Инстаграме, что на второй день войны мне кто-то в метро сказал: не говори на русском, это непопулярный язык сейчас.
Да-да-да.
Сейчас такого не скажут, потому что до них дошло, что...
Полвагона обернется.
Полвагона обернется, и многие говорят на русском, конечно же, многие говорят на украинском между собой, но многие также говорят на русском. Для многих это родной язык.
А вот смотри, насчет школы. В Швеции, в принципе, не приветствуется же раннее развитие. То есть у нас нет кружков раннего развития. И шведы, в принципе, придерживаются того, что всему есть свое время. То есть ты можешь учить ребенка читать очень сильно заранее, но когда он придет в школу, в первый класс, он там научится в 7 лет, как все.
Знаешь, какое требование, чтобы в школу идти? Ну, знаешь, как говорят, чтобы в садик идти, желательно ходить уметь.
Ну, желательно, но все равно, там, если ты не можешь, то за первые 2 недели научишься.
Да, то есть они принимают и сидячих, в годик обычно идут в садик, но так вот по-человечески рекомендуют, что если человек еще не умеет ходить, то подумайте еще, может быть, как-то посидите чуть-чуть. Но это не, они обязаны принимать с года, не имеют права тебе отказывать, могут только порекомендовать. То же самое со школы, они обязаны взять любого ребенка, который родился в этот год, но ты имя должен свое писать. А люди уже в 3 года пишут, как бы обычно, даже не суперразвитые, ну, в 4. Интересно, Магнус уже писать мог к школе, то есть он прям что-то там сам копался, какие-то книжки что-то перерисовывал, а Дуся нет, она буквы знает, но только пассивно, писать она не может. Ничего научат, господи. Она имя, конечно, может написать, и если она говорит: мама, я хочу написать молоко, как пишется молоко, и ты ей М, она пишет М. То есть она знает буквы, но она не может их составить в одно слово, ну и ладушки. Для чего школа-то, как бы?
Да, зачем идут? Чтобы научиться.
Так что многие идут, вообще не умею писать, читать в Швеции. Абсолютно это нормально. И у нас, кстати, недавно был Utvecklingssamtal, тоже могу про это рассказать.
А у нас сегодня утром, кстати, было. Это как родительское собрание, только один на один с педагогом.
Вам рассказывают про прогресс вашего ребенка, да.
У нас был сегодня этот разговор в 7:30. Это, видишь, смотри, как я спланировала день. В 7:30 этот разговор, потом я отвела детей в сад, потом прискакала домой, хлебнула кофе, записываю подкаст, потом я пойду в офис. Короче, жизнь просто бьет ключом, как бы вечером не сдохнуть. Ну так вот, про Давида рассказывали. Сказали, что все отлично, что он очень любопытный, что у него хорошая уверенность в себе, он хочет играть со всеми, идет ко всем учителям. Описывали там его поведение, то, что аппетит у него хороший. Единственное, вот на что они будут обращать внимание, это языковое развитие. Ну, что, в принципе, естественно. Он на трех языках воспитывается, поэтому еще пока он прям не начал говорить. Он говорит отдельные слова. Как-то я больше замечаю, на самом деле, что они дома арабские. Ну, не знаю, почему, наверное, потому что Джак с ним был вот в конце, в декрете. Но пока что, да, они не видят прям яркого языкового прогресса, но он в садик походил месяц, учитывая, что мы на больничном просидели практически весь январь. То есть вот он проходил кусочек февраля и кусочек марта. А по пути, когда мы шли в садик, я спросила у Гоши, говорит ли что-нибудь Давид. И он говорит, да, он говорит «мама». Я такая, к кому он это говорит? Ну как кому? Таире, воспитательница. А у нас русскоязычная воспитательница, она из Азербайджана, она всех моих детей воспитывала. Гоша вот пошел в садик, с ней был. Саша пошел в садик, тоже в ее группе был. И вот теперь Давид. Он говорит, да, она все время за ним ухаживает, она с ним занимается, он ее называет мамой. Да, вот так. Ну, сказали, да, что буду следить за его языковым развитием, но пока что нет причин для беспокойства, так как он многоязычный.
Знаешь, на что я обращаю внимание в таких разговорах, что они никогда не сравнивают с другими детьми?
Нет, нет.
То есть они не говорят вот, ну, все в классе уже как бы, да, рисуют, а вы еще не рисуете бабочек. А знаешь, что нам еще сказали, кстати, интересную тему? Они стараются не использовать раскраски. Смотри так, Дуся у меня в отдельной группе. Сейчас объясню про раскраски.
А, да, она у вас там какой-то специальная лесная, лесная фея.
Дуся у нас в уличной группе, я про это уже рассказывала, но я думаю, у нас много новых подписчиков, поэтому в нашей группе там много детей, 40 детей, это очень много для Швеции, и их поделили на две группы, большую и маленькую, 25 и 15. И вот моя Дуся в маленькой группе, и они большую часть времени проводят на улице, у них очень маленькое помещение. Две комнаты небольшие на 15 детей. И я думаю, это все сделано чисто потому, что детей много, а места мало. Поэтому они решили, у нас места мало, а пусть на улице пасутся. Это очень круто с педагогической точки зрения.
И корректно преподнесли это все родителям, типа это для их же блага.
Но на самом деле это правда для блага. Дуся почти не болеет. То есть у нас нету вот этих больничных постоянных. И они все время на улице, кроме... Я переживала, как будет в холодное время года, потому что в Швеции есть такие садики, где всегда на улице. Для этого нужна прям профессиональная одежда, знаешь, вот эти вот три слоя, все это. А у нас обычные вот эти, ну, комбезы зимние. Нет, нормально, они много были внутри зимой, то есть зимой они выходили на 3-4 часа. Все на 2, они на 4, но они внутри были много. Дело в том, что еще на улице ты не можешь делать всякие поделки зимой, когда в варежках. Поэтому они еще много внутрь заходили. Ну, допустим, половину времени на улице, половину внутри. А когда потеплеет, они вообще заходить не будут. Но они уже почти не заходят. Они уже все делают на улице. Ну, кроме вот последних трех дней, когда вернулась зима. И оказывается, у них не только тот факт, что они на улице все время, отличает их ото всех. Они стараются еще максимально давать детям свободу креатива. Я вообще этого не помню, чтобы нам об этом заявляли, но я только за, конечно. То есть такая немножечко, как будто Монтессори немножко. Раскраски не используют. Почему? Потому что в раскрасках уже есть нарисованное что-то. А они хотят, чтобы дети сами рисовали и раскрашивали. Но дети подглядели, что у второй группы есть раскраски. И мы тоже хотим раскраски. И им разрешили раз в неделю, да, и выдают им раскраски. Не знаю, у меня дома есть миллион раскрасок, и я не замечаю, что дети перестали рисовать от этого. Они то раскрашивают, то рисуют.
Мы в Монтессори, и у нас есть раскраски.
Вот, но в любом случае, да, они очень много говорят. Они интервьюируют детей сначала. То есть Дуся отвечает на вопросы один на один с учительницей, с воспитательницей. А потом они рассказывают родителям вот с Дусей, да, о чем говорили. Например, тебе комфортно ли в садике? Ты расстроена иногда чем-то в садике? Что тебе больше всего нравится? Что тебе не нравится? Чувствуешь ли ты, что ты можешь влиять на жизнь в садике? Ну, демократия такая. Дуся такая, да, а в чем ты можешь принимать решение? Она, я могу принимать решение, что я буду рисовать, да, а еще что? Что я буду есть? На нее так воспитательница смотрит, но у нас обычно для всех одна еда. Да, но я решаю, что я буду брать на тарелку. Да, говорит воспитательница, но ты всегда берешь овощ. У них правило такое, обязательно овощ, а остальное уже что хочешь. То есть не обязательно и рис, и мясо, можно только рис, главное, чтобы овощ был. Интересно, вот то, что именно с позиции вот демократии. И то же самое было с Масей в школе, когда тот же самый разговор был про школу. Вопрос прям отдельный. На что ты можешь влиять в школе? На что бы ты хотел повлиять? Что тебе важно? Чувствуешь ли ты, что тебя слушают? Я в такой школе не училась, а это самая обычная коммунальная школа у нас, вот деревенская обычная. Ну, не то, что не училась, я в старшей школе как раз, такой как раз училась в Израиле, у нас там как раз можно было влиять на что-то. Мне кажется, так и должно быть.
Мне тоже кажется, потому что они с самого детства привыкают к тому, что их не переставляют как мебель, типа, сначала их поставили в садик, они там постояли 5 лет, потом их поставили в школу, они постояли там 12 лет, потом нужно выбрать, где тебе еще постоять, какую-то бумажку получить, а потом постоять на работе и пенсия.
Да, то есть именно что они проактивны в своей жизни. Что еще, знаешь, что в школе они сказали? Это то, что они смотрят на развитие каждого ребенка и дают ему учебники в соответствии с его развитием. То есть не у всего класса один и тот же учебник, а они им дают такие распечатки. Например, Мася, он в старшей группе по чтению, то есть у него чтение очень хорошо идет. И его посылают всегда там с другой группы, которая постарше, в библиотеку брать книги. И то же самое с математикой. Он такой, я уже закончил все ваши эти скучные распечатки. Она говорит, я знаю, я тебе уже другие подготовила, которого там намного более продвинутые. Мы знаем, что тебе вот это все скучно. То есть они прям смотрят на это очень круто, конечно. Мне кажется, за этим будущее, потому что нельзя всех детей под одну копирку. У кого-то математика плохо, но у него другие качества, которые намного круче остального класса, например. И надо это поддерживать. А то часто, знаешь, когда я росла, то было очевидно, есть умные детки, есть глупые детки. Но ведь это же не так, нету таких деток. Ну, то есть нету глупых деток.
Да. И, конечно, наша школьная система сильно надламливала уверенность в себе. Вот таких детей, которые были одарены в чем-то, что не совсем академическая тема. Ну, например, вот у нас была девчонка очень классная. Она офигенно рисовала. У нас в школе на всех стенах были ее картины. Но вот предметы типа математики, английского у нее не очень шли. Притом она старалась, она там не филонила ничего. Но вот, например, помню, учительница по английскому, она прям могла гнобить. Там говорит, ой, не, там, и ты никогда никуда не поступишь с такими знаниями. Знаний нет. То есть просто вот реально давила на человека. В итоге что? Она переехала в Лондон и выучилась сначала на флориста в Эстонии. И потом переехала в Лондон и работает сейчас в универмаге Harrods, оформляет его цветами. Ну, как бы, камон!
Это для флориста, наверное, нету круче работы.
Это шикарно просто. И... Но как вот эти училки плохо относились именно потому, что человек вот был очень сильно одарен в чем-то одном, но наша школьная система не позволяла, например, знаешь, там ей дать 5 уроков рисования в неделю, а не один, как у нас там был, вместо того, чтобы сидеть там на этой математике и на прочих предметах. Однако, видишь, с английским она прекрасно справилась вне школьной программы, по-своему как-то.
Да, и думаю, что школы могут прямо предлагать, знаешь, там уроки рисования, но они могут поддержать хотя бы тех, кто, по их мнению, в английском не очень, потому что ко всем просто разный подход нужен. Это как, знаешь, Мишель Обама в автобиографии своей, ну, наверное, многие ее читали, она прям хайпанула со своей этой книгой и завирусилась. Вот, она в старшей школе пошла консультанту карьерному по тому, как ей поступать. Она в школе в таком небогатом районе, на юге Чикаго, значит, жила там, ну, так, знаешь, социальный такой район. И карьерный консультант так посмотрел на нее, ты, говорит, не университетский материал.
Ты не университетский материал. Ну, короче, выйдешь замуж за богатого, может, за президента.
Да или за бедного. А, да, да. Ну, ты же знаешь, как они познакомились с президентом-то? Он ее практикант был. Она уже была адвокатом, работала, и ей присоединили практиканта какого-то.
О, прикольнее, я не знала.
Да, да, да. То есть она, конечно же, поступила в университет. Да ничего, она просто послала его в этот и пошла в свой университет и поступила в Гарвард, и где она там училась, или она, ну, где-то в Ivy League. И когда уже работала в юридической фирме юристом в Чикаго, ей дали какого-то практиканта, но практикант был чуть старше нее, потому что он много лет занимался чем-то там еще. То есть он не сразу после школы пошел учиться. И он такой был наглый, такой симпатичный. Ну и дальше вы знаете. Прикольно, да? И потом он становится президентом. Причем не так и долго это у него заняло. Ну, лет 15-20. То есть это не то, что он всю жизнь, знаешь, как-то...
Ну, вот... как Байден, когда уже совсем там на склоне, да, лет.
От практиканства до президентства лет 20. Надо посчитать, надо посмотреть, да.
Эх, так интересно. Я очень люблю такие истории вдохновляющие. Когда сказали, нет, типа, ты вообще там не котируешься, не думай даже. А они пошли, всем доказали. Фа! Я, кстати, тоже ходила много к карьерному консультанту в школе. Я, по-моему, больше всех к ней ходила, потому что мне казалось, что это очень-очень важно именно сейчас выбрать как-то правильно, не просто, ну, типа, бумажку, какую-то корочку получить, куда все пошли, и я пошла. Я вот прям допытывалась, а что мне подходит, а как бы мне так сделать? Она мне всякие тесты проводила, и все тесты показывали, в принципе, одно и то же. У меня там было что-то связанное с искусством, с визуальными какими-то профессиями, там типа фотограф, художник, с театром. И я думаю, блин, да что за фигня, да я знаю это все, ну да, я люблю рисовать, бла-бла-бла. Про карьеру-то мне скажите. Карьера, какая карьера? Я же не буду художником. Я была уверена, что на это нельзя делать ставку, потому что денег там не заработаешь. И я хотела, чтобы мне выдали какую-то такую мясистую, конкретную карьеру, которая... меня точно приведет вот к успеху, например, если бы мне сказали, да ты прирожденный адвокат, вот иди на юриста или, скажем, там, и на экономиста, ну что-то конкретное такое. А она мне там, вот, искусство тебе подходит. Да, блин, что ты мне говоришь, я это сама знаю, да, как я буду зарабатывать. Но потом-то я, конечно, поняла, что, блин, тесты-то все были правильные, это я просто не хотела смотреть в ту сторону, потому что в те годы ты еще... не можешь до конца осознать того, насколько важно заниматься тем, что тебе реально нравится, а не то, что, ну, в обществе приветствуется и выглядит успех, таким выгодным. Да. Кстати, можно как-нибудь поговорить, как успешный успех раньше для меня выглядел и как он выглядит сейчас? Ну и для тебя, конечно, тоже. Изменилось ли что-то?
Очень сильно изменилось.
Я вчера говорила с моей коллегой. Она, кстати, была той, которая нанимала меня на работу вот 9 лет назад. В моей фирме по обслуживанию недвижимости. Я, кстати, написала заявление об увольнении. То есть, когда вот этот проект закончится в конце апреля, на котором я сейчас работаю, то я не буду дальше продлять и на следующую должность там идти. Так вот, она меня принимала на работу, она проводила собеседование, когда я к ним пришла. И вот мы с ней ходили на ланч. И она говорит, блин, вот мне главное, чтобы у меня хватало времени на семью, на себя. Да я же даже могла бы пойти работать продавщицей в магазине, кассиром. У нас возле дома Ика, ну, этот обычный шведский универмаг. И они такие там довольные, такие веселые, и одни и те же работают там уже лет 5. Наверное, это хорошее место работы. И вот мы с ней это обсуждаем, притом она уже много лет там директор, ее муж тоже очень высокопоставленная у него должность, но у них вообще нет никакого престижа в связи с этим. У них сын учится в какой-то обычной школе. И она вот так спокойно рассуждала о том, что если бы ей что-то не подходило, ну, отвечая на мои аргументы, почему мне эта работа не подходит. То есть она говорит, да, конечно, вот если бы мне не подходило, я бы чем угодно другим могла заниматься. Главное, чтобы чувствовать себя в гармонии с собой. Я подумала, что это настолько для меня тоже сейчас верно. Раньше я бы, наверное, убилась от того, если бы мне кто-то сказал, что я буду там продавщицей в магазине. О боже, что? Как? Да нет. Сейчас, мне кажется, главное, чтобы у меня оставалась энергия на то, чтобы жить жизнь. Чтобы успевать, блин, нюхать цветы, смотреть на небо, наслаждаться своими детьми.
Да и плюс вообще-то... продавщицы, это очень... Ну, во-первых, это, правда, важная профессия, и во многих магазинах это просто нужно быть супер-профи, чтобы продавать. Но когда тебе 17-18 лет...
Да, это не то, о чем ты думаешь. Конечно.
Нет. У меня картинка была одна, и она была, к сожалению, не очень правильная, насколько я сейчас понимаю. Это миллениальская такая картинка. Ты идешь по стеклянному офису в костюме с кофе в руках.
О боже, у меня такая же картинка была. И при этом это еще нормально. У меня бумаги в руке, и я такая, типа,
бумаги в руке, да-да-да. Да, это картинка успеха. Прикинь, какой дебилизм.
Да вообще. У меня была это причем картинка, и мне вообще никакого счастья она не принесла. Кроме ощущения успешного успеха, когда я кому-то это говорила. Я делаю вот это. Ах, класс. Я надеваю с утра этот костюм и иду бегать по этому стеклянному коридору. Но пока я там бегаю эти 12 часов в сутки, потому что мазафака постоянные переработки, я чувствую себя как выжатая, ссаная тряпка, собака последняя, просто вообще измочаленная. Но этого же никто не видит, поэтому можно делать вид, что все успешный успех. Главное, не вдаваться в подробности. Ну, себе-то ты не можешь соврать? Ты-то знаешь?
Да. Дай прощаться.
Давай.
Я люблю тебя.
Всем пока. Я тебя тоже люблю. Хороший сегодня эпизод вышел. Я вот рада, что с утра, потому что вечером, блин, все-таки тяжеловато.
Я знаю, что ты рада. Ты рада, что этот эпизод, который у нас почти на час получился, выкладываешь не ты. А значит, мне придется его прослушивать.
Я хотела этого говорить. Ну да, да, я тоже рада этому факту. Спасибо всем вам огромное. Приходите к нам на Инстаграм. Давай, чесноку.
Ко мне Стокгольм, Ира.
Или ко мне Юлия, Бандак.
И огромное спасибо всем нашим патронам на Патреоне.
Да.
Я знаю, что сейчас из России невозможно переводить на Патреон, но мы посмотрим, есть ли какие-то выходы у этого. В любом случае, под нашим эпизодом для тех, кто может и хочет продолжать поддерживать подкаст, потому что это именно то, что держит его на плаву, то у нас под эпизодом есть ссылка на Patreon и на PayPal, где можно одноразово нас поддерживать, потому что Patreon — это подписка, которую, правда, можно всегда остановить.
Да, это ни к чему вас не обязывает. Ну и, конечно же, пожалуйста, ставьте нам везде звездочки. То есть на Apple подкастах 5 звезд, на любых других местах, где вы нас слушаете, тоже там 5 звезд и 5 сердец, всего дофига много.
Потому что если мало, мы вас заставим звонить в Сольновскую коммуну и требовать... Если поставите меньше звезд, вы будете, да, помогать нам выбивать место для Гоши в школе, в которой ему надо.
Да.
Посмотрим, сработает или нет, Юля, вот посмотрим.
Да, слушай, вот посмотрим, прикинь, сработает, вот я буду ржать. Так, ну что, давай заканчивать, всем пока.
Всем пока, ребят.